«Разве можно жениться на родной тетке?» — спросил удивленный Аурелиано Хосе.
«Не только на тетке», — ответил ему один из солдат. «Ведь ради чего воюем мы против попов? Чтобы каждый мог жениться хоть на собственной матери».
Через 2 недели после этого разговора Аурелиано Хосе дезертировал. Амаранта показалась ему более поблекшей, чем он ее помнил, более печальной и сдержанной, приближающейся уже к последней грани зрелости, но пылкой, как никогда в темноте спальни, как никогда возбуждающей в своей воинственной обороне. «Ты животное!» — говорила загнанная его преследованиями Амаранта. «Разве ты не знаешь, что жениться на тетке можно только с разрешения папы римского?» Аурелиано Хосе обещал отправиться в Рим, проползти на коленях через всю Европу и поцеловать туфлю его святейшества, лишь бы Амаранта опустила свои подъемные мосты.
«Дело не только в разрешении», — отбивалась Амаранта, «ведь от этого дети рождаются со свиными хвостами».
Аурелиано Хосе был глух к любым ее доводам. «Да пусть хоть крокодилы родятся», — умолял он. Однажды на заре, побежденный муками неудовлетворенного желания, он отправился в заведение Катарину. Там он нашел дешевую ласковую женщину с обвисшими грудями, на время успокоившую его страдания. Теперь он пытался одолеть Амаранту напускным презрением. Проходя по галерее, где она строчила на швейной машине, с которой управлялась удивительно ловко, он не удостаивал ее ни одним словом. Амаранта почувствовала, будто у нее гора с плеч свалилась. И вдруг, сама так и не поняв отчего, снова стала думать о полковнике Геринельдо Маркесе, вспоминать с тоской вечерние партии в шашки, и ей даже захотелось увидеть полковника в своей спальне. Аурелиано Хосе и не представлял себе, как много он потерял благодаря своей ошибочной тактике. Однажды ночью, не в силах играть дальше роль безразличного, он снова пришел в комнату Амаранты. Она отвергла его с непоколебимой решительностью и навсегда задвинула щеколду на двери. Через несколько месяцев после возвращения Аурелиано Хосе в Макондо в дом пришла пышнотелая, благоухающая жасмином женщина с ребенком лет 5. Женщина заявила, что это сын полковника Аурелиано Буэндия, и она хочет, чтобы Урсула окрестила его. Происхождение безымянного дитяти ни у кого не вызвало сомнения. Он был точно такой же, как полковник, в те времена, когда его водили смотреть на лед. Женщина рассказала, что мальчик родился с открытыми глазами и взирал на окружающих с видом превосходства, и что ее пугает его обыкновение пристально, не мигая, смотреть на предметы. «Вылитый отец», — сказала Урсула. «Не хватает только одного, чтобы от его взгляда стулья сами собой двигались». Мальчика окрестили именем Аурелиано и дали ему фамилию матери. По закону он не мог носить фамилию отца до тех пор, пока тот его не признает. Крестным отцом был генерал Монкада. Амаранта потребовала оставить ребенка ей на воспитание, но мать не согласилась. Раньше Урсула никогда не слышала про обычай посылать девушек в спальню к прославленным воинам, как пускают кур к породистым петухам. Но в течение этого года твердо убедилась в его существовании. Еще 9 сыновей полковника Аурелиано Буэндия были доставлены к ней в дом для крестин. Старшему из них, темноволосому странному мальчику с зелеными глазами, который ничем не походил на отцовскую родню, было уже больше 10 лет.
приводили детей разного возраста, разной масти, но всегда это были только мальчики, и вид у них был такой одинокий, что исключал сомнения в их родстве с Буэнди. Из всей вереницы Урсула запомнила только двоих. Один, очень крупный для своих лет мальчишка, превратил в груду осколков ее цветочные вазы и несколько тарелок. Руки его, казалось, обладали свойством разбивать вдребезги все, к чему они прикасались. Другой был блондин с материнскими серовато-синими глазами и волосами, как у девочки, длинными и в локонах. Он вошел в дом, ничуть не смущаясь, так, будто все здесь уже знал, будто здесь он и вырос, направился прямо к Ларю в спальню Урсулы и объявил: «Я хочу заводную балерину». Урсула даже испугалась. Открыла ларь, покопалась среди потрепанных пропыленных вещей времен Мелькиадеса и нашла завернутую в пару старых чулок балерину. Ее принес как-то раз Пьетро Креспи, и о ней давным-давно забыли. Не прошло и 12 лет, как уже все сыновья, которых полковник Аурелиано Буэндия разбросал по тем землям, куда его приводила война, получили имя Аурелиано и фамилии своих матерей. Сыновей было 17. Первое время Урсула набивала им карманы деньгами, а Амаранта порывалась оставить мальчиков при себе. Но потом Урсула и Амаранта стали ограничиваться каким-нибудь подарком и ролью крестных матерей. «Мы выполняем свой долг уже тем, что крестим их», — говорила Урсула, записывая в особую книжечку фамилию и адрес очередной матери, дату и место рождения ребенка. Аурелиано должен иметь свою бухгалтерию в полном порядке, ведь ему же придется решать их судьбу, когда он возвратится. Как-то раз за обедом, обсуждая с генералом Манкадой эту вызывающую опасение плодовитость, Урсула выразила желание, чтобы полковник Аурелиано Буэндия все-таки когда-нибудь вернулся и собрал всех своих сыновей под одной крышей. «Не беспокойтесь, кума», — загадочно ответил генерал Монкада. «Он вернется раньше, чем вы думаете». Тайна, которую знал генерал Монкада и не пожелал открыть во время обеда, заключалась в том, что полковник Аурелиано Буэндия уже находился в пути на родину, собираясь возглавить самое долгое, решительное и кровавое восстание из всех поднятых им до тех пор. Положение вновь стало таким же напряженным, как в месяцы, предшествовавшие первой войне.